Бесспорные факты. Неоспоримое право на дискуссию. Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.
Итак, эфир еще не начался, а дискуссия у нас за эфиром продолжается. Тем более, что темы сами видите какие. Саммит НАТО. Стало ли в Европе безопаснее? Война в Украине. Кто сорвет стоп-кран? Демократия. Оружие или усталость? Денег нет, но вы держитесь. Самоуправление Латвии грозятся выставлять беженцев на улицу. И он вернулся. Повторяется ли политическая история с коронавирусом? Есть и другие темы недели в прямом эфире пятничного открытого вопроса в студии Андрей Хуторов и мои собеседники, эксперты, политолог Юрис Розенвалдс. Здравствуйте. Здравствуйте. Социолог, директор Центра исследования общественной мысли СКДС Арнис Кактинч. Приветствую. И мой коллега, журналист до вчерашнего дня, главный редактор делового еженедельника DNS Business Роман Смельник. Приветствую, коллега.
Добрый день.
Опять не 35, но плюс 32 градуса за окном для многих снова оказывается очень и очень много. Господин Кактинч, кажется, вам единственным из нашей компании такая погода по душе.
Ну, не то, что по душе, просто тут я уже немножко отвык от холода, этот кондиционер тут в студии мне не очень понравится. Но я думаю, я не единственный, который немножко так побаивается кондиционеров. Так как сам.
Но в целом такая погода вам нравится, потому что где-то я слышал такую очень интересную мысль, что раньше, несколько лет назад, такую погоду вынуждены были просто покупать за бешеные деньги, за 200-300 и дороже евро за одну неделю в Турции, Греции, Испании.
Вы знаете, меня две вещи удивляют немножко. Это первая короткая память. Каждое лето в Латвии бывает 28 градусов. Редко, конечно, там 35, это уже другое дело, это экстремальное. Да. А во-вторых, меня немножко удивляет и умиляет какой-то с ним такое немножко истерическое отношение к погоде вообще. Да. То есть, когда будет 16 градусов, все будут причитать, почему вот так холодно, что это за лето. Да.
Зеленая зима.
А потом повышается температура, ну, скажем, на 15 градусов, да,
и тогда начинает
как страшно жарко. Но, простите, каждое лето бывает и 16 градусов, и тогда, и бывает и вот эти, так сказать, 28, это вообще, я думаю, для Латвии, особенно для июля, конца июня, это вполне нормальная температура.
Ну, слушай, это же так, как бы традиция, норма. Ну, вот да. Встречаются две люди, ну, а чем мы начнем там разговор, если мы не очень-очень близкие родственники, даже очень близкие родственники, это же просто как бы...
Конечно же,
норма, общая традиция, тема, да. Тема. Поговорить о погоде,
да. Вот сегодня с погодой, и, друзья мои, вы слышите, как эмоционально мы начали одни в такую погоду, спасаются дома плотно, зашторив окна, другие, конечно же, собираются на природу, в лес, на дачный участок у кого есть, и, конечно же, к озерам, к воде. Именно там ждут следующие беды. В частности, все мы помним и очень многие в Латвии следили за ужасной историей вокруг 5-летнего ребенка, который вместе с родителями отправился в Сигулду на Гауйю освежиться, но там в этой Гауйе и остался. Увы, это частный случай или это еще одна история про нас всех, про наши отношения к своей безопасности, безопасности своих детей, близких, просто тех, кто рядом. Юрис.
Ну, вы знаете, я думаю, что это, конечно, это страшное несчастье, и несчастье и вообще, и несчастье для этой семьи, конечно. И меня, опять же, если вот говорить о реакции, то, насколько можно судить из информации, то в средствах массовой информации, да, и то, я думаю, здесь и еще один важный вопрос. Это такой уровень агрессии, который есть в обществе. Когда уже вот эту семью, которая жертвы все-таки... Да, мы не знаем. Не знаю, может, не присмотрели какой-то... Но, знаете, это бывает. Это, к сожалению, случается каждый год. Вот особенно...
Но ярлык уже наклеен. Они виноваты.
Да, и уже сразу наклеены, они виноваты, и уже они получали угрозы, да. То есть в этом смысле, я думаю, есть проблема для нашего общества вообще, что мы видим на многих примерах в последнее время. Это уровень агрессии, да, когда люди даже, кажется, по таким достаточно трагичным событиям, они готовы, так сказать, обвинять кого-то. что-то. Да? Тут надо, я бы думаю, что если бы этой семье там как-то помогли бы, да, это я больше понял, чем...
И то, помогали, что... о чем говорит количество добровольцев, которые сотнями измеряются, которые вот это, по вот первому то, зову даже сами ночью приезжали, звонили в Сигулдскую полицию, чем мы можем помочь, это тоже о чем.
И потом нашли ребенка на том месте, который несколько раз уже до этого, так сказать, просматривали, да, так что.
Нет, я абсолютно согласен. Ну, наша такая внутреннее состояние, которое выражается как агрессия, да, ну, мы видим, это постоянно тут есть проблемы, да, и, конечно, и в этом печальной ситуации мы это видим.
Агрессия может выражаться по-разному. Агрессия, потому что хочется защитить себя, и агрессия как средство защиты, и агрессия как агрессия. Как социолог, вы что видите?
Нет. То, что очень важно, да, что это исходит от бессознания. Ну, люди это не делают как бы сознательно. Ну, ты просто сталкиваешься с каким-то событием, информацией, и вдруг вот из тебя что-то выливается. Да? Mm-hmm. И то, что меня печалит, что это такие серьезные глубинные процессы, да, где, ну, там не можно сделать какую-то кампанию, вот мы там скажем, ну, давайте не будьте агрессивными, да, и кто-то услышал и перестал быть. Ты должен очень серьезно работать сам собой, своим внутренним миром, чтобы просто подчинить этих своих внутренних демонов, да, и стать немножко, чуточку более хорошим, лучшим человеком, да. Ну, это серьезный, личный, индивидуальный, внутренняя работа, да. Ну, мне хочется надеяться, да, что многие этим занимаются, да. Во всяком случае, то, что я вижу в публичном пространстве, да, ну, это меня очень печалит.
Юрис, вы хотели что-то добавить?
Нет, я просто хотел добавить, что это проявляется в самых разных сферах. Вот мы сейчас все ждем уже, живем в ожидании выборов, да, ну, кто-то больше, кто-то меньше. Но вот мы увидим то же самое, что сейчас. Проголосуют, а потом через две недели будут говорить, кого мы выбрали, надо, так сказать, вилы брать в руки и идти на сайм. Вот в этом смысле очень часто агрессия проявляется. Вот я согласен с тем, вот эти глубинные процессы, но он часто проявляется и как, когда человек, собственно, не готов сам что-то делать конструктивно, а он готов, скажем, ругать всех подряд и сказать вот эти, сказать, вообще никуда не годятся, выбросить и так далее, прогнать, выбросить. И в этом смысле это такое...
Не способен психологически, просто не способен держаться в какие-то рамки, да. Ну, то тоже наш предвыборный период, да, и во всяком случае я в социальных сетях очень часто это вижу, да, что, ну, там есть какой-то другой человек, у него какое-то другое мировоззрение, да, а сразу начинается какая-то грубость, какие-то нападки, да, ну, что это, да?
Если говорить,
такие мы.
Такое если общество. Говорить в политическом вот смысле, да, в политическом, на политическом аспекте, не во всех там других, я могу повторить, я много раз это говорил уже, что большевиков в Латвии гораздо больше, чем бывший член коммунистической партии, да, вот такое большевистское, так сказать, мы, так сказать, уничтожим, мы разобьем, разрушим, да, и вот это, так сказать, какие-то такие, я бы сказал, такие интенции, такие инстинкты, у многих проявляется, к сожалению. Я имею в виду политическое, конечно, это гораздо более обширная проблема, то, о чем...
Теперь, коллеги, давайте о безопасности более глобально поговорим. Без пяти минут вступление в НАТО Швеции и Финляндии. 300 тысяч солдат сил быстрого реагирования в Восточной Европе. Дефиниция России как угроза, постоянная угроза на ближайшее время в Европе. Дефиниция России как главной угрозы. И в этом году саммит оборонного альянса в Мадриде решал глобальные и достаточно конкретные вопросы, как мы видим по итогам прошедших трех дней. Цитата: Латвия добилась того, что желала. Накануне, возвращаясь в Ригу, сказал министр обороны нашей страны Артис Пабрикс.
Не добилась, наверное, все-таки.
И все же, если ставить вопрос таким образом, раскрылся ли над нами еще более надежный зонтик натовской безопасности? Над нами, как над странами Балтии, над Латвией. Роман, начнем с тебя.
Да, зонтик очень-очень точное
определение. Во всяком случае, того, так Столтенберг говорил, когда вступал в должность, что НАТО должно изменить свои приоритеты и все чаще становиться вот этим самым зонтиком.
Да, я и начал с этой цитаты. Если мы видим, что меняется вид ведения войны в Украине, сдалека летят каждый день ракеты, бомбят Киев, бомбят торговые центры, а потом какие-то странные комментарии о том, что там фактически не торговый центр, а какая-то военная база была, которую разгромили, ну, на что все удивлены. Это тоже предостораживает нас, что войны может не быть. Может просто лететь ракеты, громить, оправдываясь, что это метод, как избежать войну. То есть нам тоже надо думать не о такой, ну, таком риске, что пойдут танки через нашу границу, а что могут лететь ракеты, то есть противовоздушная оборона.
И все же, как житель, как гражданин Латвии, после вот этого саммита, ты стал чувствовать себя спокойнее?
Я как раз в контексте саммита. То, что перед саммитом премьер Эстонии сказал, что, ну, старый вариант, что завоевали
он
нас.
Абсолютно никуда не годится по поводу этих 120 дней, во время которых...
Уклоняться, потом от Латвии ничего не останется и будет, как сказать, отвоевать.
Выжжена земля.
Да. Это очень хорошо, что такое мнение появилось, потому что надо менять эту концепцию обороны на как раз зонтик, на как раз то, чтобы эти ракеты не прилетели до городов, до торговых центров. И очень хорошо, что в эти дни как раз Латвия вместе с Эстонией закупает противовоздушную оборону, систему.
Ну, во всяком случае, подписали соглашение о намерениях.
Закупленные. И как раз война в Украине показывает, что этот курс как раз надо продолжать. Нам надо очень фокусироваться на противовоздушную оборону.
Да, я тут, может быть, не военный эксперт, потому что из-за этого могу сказать какую-то глупость, но как это я понимаю? Этот зонтик, он постепенно раскрывается. То есть, если смотреть те решения Мадрида, да, то, конечно, мы себя тут можем чувствовать чуточку более безопасным, чем до того. Потому что тут очень важно понять там предыдущие стратегии, каким образом это меняется, да, что в основном для НАТО, ну, ведь НАТО, вот то, что многие россияне не понимают, не хотят понять, что ему гласит им их пропаганда. Ведь НАТО не является наступательным объединением стран, это чисто оборонительные, да, и из-за этого суть этих зонтиков было deterrence, то есть предотвращение, да, что вот были такие обстоятельства, чтобы там потенциальные противники, враги понимали, что если они что-то начнут, только не точно вот так получат по морде, да, что мало не покажется, да, то есть, ну, это есть этого, суть этого всего зонтик. Ну, и нынче, я понимаю, он постепенно раскрывается, да, да, как говорил... Как тут было упомянуто, да, что, ну, в данной ситуации мы видим, да, ну, как бы там ракеты появляются, как главная проблема. Это означает, что должна быть поставлена противоракетная оборона. Но сейчас уже я говорю от себя, может быть, я тут очень ошибаюсь, да. Противоракетная оборона, это, скорее всего, следующая проблема, да, что если там поставить вот такой фундаментальный зонтик, чтобы ни одна ракета не там долетела, да, до границ Латвии, так он и будет покрывать там третью часть России. А у России там есть военные доктрины, что если что-то как-то так, то они должны уже автоматически начинать ядерную войну. Я полагаю, что это все уже, ну, это продолжается как бы эскалация, и вот этот противоракетный зонтик, ну, вот НАТО он так постепенно раскрывает. Я полагаю, что...
Хотя скорее... универсальных зонтиков нет, потому что если посмотреть, например, на Израиль, там даже не зонтик, а там настоящий купол, и тем не менее регулярно появляются новости о том, что даже этот купол не спасает, когда и ракеты, и более мелкое вооружение падает.
Да.
И что еще очень тут важно, да? Когда мы говорим о такого рода военных делах, да, то я 100% уверен, да, не все открыто, публично заявляется, там, чтобы Россия была проинформирована уже, кто, что, как, каким образом, что покрывается, и какими средствами там от каких-то географических точек, да. Так что мы видим, что там что-то бешали, дали там силы быстрого реагирования, что, по-моему, очень разумно, да. А по отношению этого противоракетного зонтика, ну, я просто так интуитивно чувствую, да, что с скорее всего, там ситуация уже гораздо лучше, или они на каждой неделе становятся лучше, чем это.
Я не ожидал, Арнис, от вас такого оптимизма.
Заявлено. Сегодня. Потому что тоже, ну каким образом, просто, ну, я говорю, я не военный эксперт, да, но каким образом это может поставиться, да, там должны быть какие-то технические средства, да, мы знаем, если взять эти большие американские военные корабли, да, они там просто там напичканы все этим делом, да, вот поставили в Балтийское море один...
Москва тоже была напичкана,
большой... не будем это сравнивать, да, вот поставили в Балтийское море этот там посередину один такой корабль, да, там что-то поменялось, он может за 3 часа приблизиться к нашим границам и покрыть Латвию оттуда, да. Тут не обязательно нужно на латвийской земле ставить какие-то пусковые установки.
Теперь о том, как на это решение реагирует по ту сторону Зилупа, как пару минут назад говорил в этой студии Розенвальд, есть две цитаты. Первая – это «ну, хотят они вступать, ну, пускай». Это примерный пересказ слов господина Путина. И с другой стороны, Лавров, который говорит, что Европа своими руками опустила железный занавес. А тем временем у границ Европы появляются все новые «Искандеры».
Вы знаете, ну, во-первых, я бы хотел все-таки, если мы говорим об этом саммите НАТО в Мадриде, подчеркнуть такой более общий какой-то аспект, что очень важно, как мне кажется. Потому что, во-первых, вот то, что это уже сейчас стало знаменитым, это высказывание Каллас, да, о том, что вот 120 дней, оно, конечно, немножко провокативное по той простой причине. Если бы мы сейчас вот так считали, как происходило... То есть 120 дней – это со дня отдачи команды о том, что, ребята, уже все, полная готовность, да. Если бы это в данном случае мы как бы экстраполировали на события вокруг Украины, это бы началось где-то поздней осенью. Так что вот так надо считать. То есть это не 120 дней с того времени, когда первая ракета бабахнет где-то, бухнет, как украинцы говорят, да, у них-то бухают, да. Вот, это первое. Мне кажется, что если говорить на саммите, первое, что очень важно, это, конечно, это радикальный поворот с точки зрения НАТО, да, то есть когда Россия теперь уже больше не партнер, как было раньше, ну, я уже не говорю о Китае, мы не об этом сейчас говорим, но прежде всего Россия. Россия, это ясно, это противник, которого надо разные методы, как это, так сказать, ограничивать и так далее, да. И второе, что мне кажется очень важно, если говорить о нас, мы не получили все. Это ясно, что, конечно, такой оптимизм наших политиков в том, он, конечно, такой немножко тоже наигранный, потому что нельзя сказать, вот совсем было плохо. Нет, мы получили что-то, мы получили обещание от канадцев, что они увеличат. Хотя Трюдо сказал так, будет больше, а, скажем, немцы в Литве и британцы в Эстонии уже сказали совершенно точно, что будет столько-то, там будет гораздо больше и так далее. Да? Хорошо, это сказано. Но что еще очень важно, мне кажется, надо подчеркнуть вот то, что говорил Арнис насчет там корабля. У нас, во-первых, появляется непотопляемый авианосец, называть как это, Готланд. Простите, наши, так сказать, предки, не предки, а вот поколение еще военное, на лодках переправлялись на Готланд. Каждый был на Готланде, не знаю, там есть мемориал даже, вот куда они приходили, да. Это очень важно, вот вступление Швеции и Финляндии, которое сейчас совершенно определенно происходит, как обычно, по законам драматургии, в последний день турки сказали... хорошо, пусть будут, да, и так далее. Это для нас очень важно, потому что это изменяет. Вот все время мы говорили и немножко причитали совершенно просто Сувалский коридор, да, который можно легко перерезать. Но сейчас, простите, вот Готланд за нами, Финляндия, Швеция с очень хорошими армиями, да.
Да, именно, если я правильно понимаю, они имеют очень хорошие противоракетные средства.
Да, и кроме...
это очень важно. Простите,
и финны... это нация, которая, в отличие от нас, с прискорбием отметим, показала, что даже, а тогда их было 3 миллиона, по-моему, где-то, да, и они дали по зубам. И вот когда господин Путин отмечает, вот, как сказать, 22 июня, то надо помнить, что 22 июня было в известной мере потому, что Красная Армия потерпела страшное фиаско в войне с Финляндией. Конечно, они завалили просто трупами, в конце концов, да, и ясно, что финны были рады, что они хотя бы, они сохранили сохранили свою независимость, но отдали часть своей территории, но тем не менее не показали. И в этом смысле этот дух никуда не исчезает. Они готовы, если надо, они будут
воевать. Коллеги, по поводу того, что мы получили столько, сколько получили. Еще одна цитата, это уже слова министра иностранных дел господина Ринкевича, что спасибо, конечно, результатам, спасибо тому, что было решено на этом саммите, но мы тоже должны сами делать свою домашнюю работу. Будем?
Я думаю, что все происходит. Во всяком случае, нет никаких сомнений, что надо укреплять свою оборону, надо вычислять деньги для обороны. Я думаю, что там вообще нет никаких дискуссий.
Ну, какие уже варианты?
Мир в любом случае, большинство,
мир поменялся.
И большинство общества, я думаю, большинство общества в целом, оно, несомненно, это поддерживает, потому что понимает, что, как говорится, шутки в сторону.
Выжить хочется.
О чем говорит хотя бы тон дискуссии. Допустим, еще год назад трудно было представить, что общество будет поддерживать выделение 2% от ВВП на нужды обороны. А сейчас это принимается...
Не забывать, что было в конце 90-х годов. Посмотрите, вот социологи могут сказать, что так не насчет вступления и в Европейский Союз, и
тем более в НАТО.
Но там не было такого полного единодушия.
Да. Есть еще один фактор. В прошлом году, год назад, дольше. А зачем? А сейчас мы знаем, зачем.
Общество единодушно? Вы наверняка измеряли отношения общества.
Нет, конечно, не единодушно. Но то, что мы знаем, тут довольно все-таки ярко выраженное разделение по языковым группам. Да? Если смотреть на латышско-говорящую публику, то они, скажем, почти единодушны. Да? Если смотреть на русско-говорящих, ну, то, скажем так, по-разному. Да? Ну, сложгаем это все вместе.
А вот это по-разному с 24 февраля как? В какую сторону изменилось? Или не изменилось вообще?
Ну, насколько я могу посудить по тем данным, которые мы имеем. Мы, к сожалению, не имеем такого одного очень хорошего индикатора, где мы бы, как бы, ну, все время одним образом бы измеряли, так могли бы так очень, очень правильно и точно судить. Но смотря по всему спектру тех измерений, которых я имею, ну, похоже, что там не очень кардинально поменялась ситуация по сравнению с той, которая была, скажем, вторую и третью неделю войны.
Социолог Арнис Кактинш, журналист Романс Мельникс, политолог Юрис Розенвалдс. В прямом эфире открытого вопроса мы продолжаем.
Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.
Карлоса Мехенбахса, Миленбахса вместо Пушкина, Зенте Маурини вместо Ломоносова, Карлоса Скалба вместо Сахарова, Центр государственного языка в официальном ответе частному лицу, частной персоне, высказался, что он, в принципе, не против переименования некоторых рижских улиц, названных именами писателей, общественных деятелей и политиков. В самой Думе несколько раз подчеркивали, это показали сюжеты в «Панораме», в русских теленовостях РУС-ЛСМ, ЛВ, что это никакой не запрос Рижской думы, а это опять-таки уже упомянутый мной ответ, письмо Центра госязыка частному лицу, частной персоне. Но со стороны этой самой персоны буквально накануне уже последовало заявление в Думу с призывом рассмотреть этот вопрос. И в Фейсбуке появилась еще и такая дописка, как дерусификация, написала в соцсетях одна из тех, кто поддерживает этот подход и это обращение. Господин Розенвал, скажите, вы как политолог, что видите в сухом остатки этой начавшейся еще одной дискуссии?
Не, ну это, я думаю, что это такой немножко, вы знаете, я бы хотел сказать элемент такой немножко моды и немножко такого психоза, да?
Популизм.
Потому что я думаю, об этом можно спорить и можно говорить, ну, должна ли быть в Риге улица Ломоносова, скажем, или того же Пушкина, да, учитывая то, что он был не только великий поэт и один из создателей современного русского языка, но он был имперец, да. Так что в этом смысле, да. Но вот когда я слышу предложение о том, что давайте переименуем имя Сахарова, то я вспоминаю слова господина Черномырдина, премьер-министра Российской Федерации, который часто говорил, хотели как лучше, получилось как всегда. То есть я хотел бы посмотреть на вот этих деятелей, да, как бы они объяснили в Брюсселе, почему они переименовывают улицу человека, именем которого названа премия, я уже не знаю, кого, каких-то европейских организаций по защите, ну, для тех, кто защищает права человека.
Да? Да.
Так что я думаю, что здесь в любом случае эти решения должны быть продуманы, еще и потому, что если следовать этой логике, то давайте отправимся на восток Латвии, в Латгалию, и скажем, а там старообрядцев вообще не было, так сказать. Что мы тут вдруг, понимаете, почему-то начинаем говорить об этом, да, которые здесь, так сказать, когда-то они тоже, простите, мигранты, да, от патриарха Никона спасались, да, и ушли, так сказать, туда, на север, в Литву, ушли в Ливонию, да, и они вот у нас. Так что в этом смысле мы должны, конечно, с одной стороны, понимать, где действительно есть элементы такого советского прошлого, когда все называли там, не каждая третья улица.
Или имперского.
Или имперского тоже, да. Но, с другой стороны, должны тоже не отрицать нашу историю, потому что, простите, так сказать, это русские здесь были, по крайней мере, начиная в массовом. Я имею в виду не то, что там, это Ершика и Полоцкое княжество и так далее, но я имею в виду последние века, да, по крайней мере, начиная с конца 18-го, начала 19 века, когда уже, особенно связано с индустриализацией, да. И вот тут, конечно, надо быть осторожным, потому что это, кстати...
Ну и в этом контексте, не уточняя и не вдаваясь в детали, тот же уже упомянутый Центр госязыка говорит, что спешить, например, с переименованием улицы Маскавас ни в коем случае не следует. Это тоже это следовало от тех же самых чиновников, которые...
Да, ну так да. Он был, простите.
Конечно. Но в то же самое время, если честно, наверное, Арнис, Романс, мне кажется, что как латышам, наверное, вам было бы приятнее погулять по улицам Анны Бригадеры, или Пурвейтеса.
Видишь, тут все же хочется, чтобы была бы какая-то логика и здравый смысл. И чтобы было бы какое-то впечатление, что люди, которые такое предлагают, немножко образованные. Но против России, да? Эйзенштейн? Русский или еврей? Или...
Рожденный здесь, в Риге, в Латвии.
Здесь. Почему он?
Нет, я где-то читал там несколько тех, да? Эйзенштейнов.
И да,
там.
Да. Михаил Эйзенштейн
даже
это...
не понял,
да,
кто да, и что, Рижский, и кому это улица.
И тот же Сахаров, да, допустим. Но есть какие-то ценности, которые важны и нам. То, за что боролся Сахаров, важно и для нас. Ну, нельзя просто по какой-то, ну, как в России делают, по этническому признаку просто сложить всех в один мешочек. Надо все же думать, что предлагают.
И, кстати, я бы хотел в данном случае очень важно избавиться от какой-то попытки делать кампании. Вот, вот. Мы сейчас будем. Да. Вы знаете, у меня есть один конкретный пример. В советское время в Риге была улица Вейденбаум. А когда началось переименование улиц, ее переименовали в очень, так сказать, такое, в улицу Базницис, да? Почему? А потому что это когда-то было так. Но, простите, у меня возникает вопрос, а чем Вейденбаум, латышский поэт, провинился перед современной восстановленной Латвией, да? То есть, понимаете, в данном случае
и
вот
это уникальная церковь, единственная в Латвии...
единственная улица Базницис, да, вот это. Такая ценность для нас, да? Так что в этом смысле, я думаю, это надо делать, но...
У нас уже дискуссия началась, как вам кажется. Вот простой человек, он какие аргументы услышит?
Нет, ну там как бы, ну, с двух точек на это все можно смотреть. С одной стороны, да, действительно, это как бы в контексте войны в Украине, в российской агрессии, конечно, это как бы модно, этот маятник, он несомненно идет в это направление, да, и скажем, ну, как я для меня, как и латыша тоже так возникает вопрос, а зачем нам там улица Пушкина, чем тут он там в Риге жил, бывал тут, ну, зачем это все нужно, как бы, ну, этот аргумент, да, что, ну, империи, они всегда мечат свою территорию, да, разным образом, и это, как бы, ну, просто один такой подход, каким образом там эта империя, да, советская, российская пометила тут свою территорию, зачем нам нужны эти старые метки. А с другой стороны, ну, если смотреть чисто практически, да, я тоже не очень-то уже молодой человек, да, и я как бы знаю эти старые названия улицы, когда говорят там улица Ломоносова, я сразу понимаю, я там не живу, да, но где это, да. Вот когда они это поменяют, да, вау-вау-вау, у меня будут трудности понять, а где же вообще эта улица, да. Там опять переучивать это все. Я полагаю, те, которые живет на этих улицах, да, даже латыши, я полагаю, я не знаю, я не думаю, что они рады, да, из-за того, что они опять должны будут перепрограммировать там...
Все документы.
Свои там знания, что, как там, это все-таки ведь путаница.
Но год предвыборный, Юрис, можно предположить, да, что конечно, эта дискуссия будет углубляться, становиться ширее, ширше, как говорил классик политики.
Наверное, скорее всего, это будут какие-то определенные политические силы, которые постараются это использовать, бить кулаком в грудь и говорить, мы самые такие. А, кстати, вот я бы хотел еще один пример привести, да, насчет меток империи. Вот уже действительно метка империи, да. Но это известная история с памятником, конным памятником Петру Первому, который когда-то находился, ну, примерно на том месте, где памятник свободы, и который в 15 году погрузили на корабль и повезли в Петроград, да, и где по пути его корабль потопила немецкая подводная лодка. А вот в междувоенный период этот памятник из глубин Балтийского моря эстонские водолазы поднимали на деньги Рижской думы. Так что наши предшественники, да, они очень часто, у них была более способность более широко посмотреть на вещи, да, не в том смысле, что его надо сейчас сразу ставить, этот памятник, хотя мне тоже не совсем понятно, почему он стоит там на задворках Тейка с нами, да.
Нет, он стоит в Юрмале.
Тейк с нами, частная территория.
Во дворе, на частной территории господина Гомберга.
В прошлом году еще он был в Юрмале, я там шел мимо, там дом господин Гомбергса, и там
возможно. Возможно.
Он стоял, ну да, некуда девать
его. Некуда девать его, на частной территории стоит, да. Нет, я просто к чему хочу сказать, что, вы знаете, в этом смысле мы по сравнению с нашими предшественниками 30-х годов во многом потеряли вот эту способность иногда, так сказать, более широко посмотреть и подходить к проблемам. Не только с точки зрения вот чисто этнической, но и с точки зрения, так сказать, действительно, вот стабильности общества, да, что, кстати, скажем, очень хорошо проявлялось...
Не чисто политическим, потому если говорить насчет этого памятника, ну, это не только там символ империи, да, конечно, он таким является, но это одновременно и произведение искусства.
Искусство, там... лучший в Балтии конный памятник,
именно,
это несомненно.
Именно. Если говорить о этих улицах, то тоже, с одной стороны, это метка империи, с другой стороны, ну, мы там привыкли, как это практично, сейчас там переучивать это все, тоже это как бы аспект. Да,
да, но это тоже так как бы сбалтывание пены. Mm-hmm. Ничего не делать не надо, особо ничего не надо делать, только надо инициировать какую-то тему памятников, улиц, названий, еще чего-то такого, и потом все с этим заняты, и не надо думать, как помочь реально беженцам Украины, как реально бороться за свою экономическую стабильность государства, как бороться против эмиграции, как бороться против нехватки рабочей силы, обороны и так далее.
Каждый делает то, что умеет.
Да, ну, все больше и больше мы видим это сбалтывание пены. Что просто какие-то темы выдвигаются, сбивает с пути людей.
По поводу беженцев. Продолжим этой темы или с вещами на улицу, или в спортзал. Примерно такую перспективу перед военными беженцами с Украины обозначили два мэра. Мэр Риги и мэр Даугавпилса. Мэр Статис заявил, что вот буквально с сегодняшнего дня столица может вообще прекратить приемы новых беженцев.
Не может себе позволить помочь людям, которые остались без дома.
Но, тем не менее, очень резонансно прозвучало это заявление. Почему? Пресса тоже спрашивала у господина Статиса, почему, однозначно он повторял, что, ну, госфинансирование на эти цели сократилось. Элкс еще с Даугавпилса пошел дальше, сказав, что, ну, конечно же, мы никого на улицу не выбросим, но, тем не менее, мы должны получить от самоуправления, от государства какие-то деньги на обустройство спортивного зала, но не для того, чтобы беженцы там занимались спортом, а для того, чтобы ночевали. Такое дежавю, то же самое, мне кажется, мы переживали ровно месяц назад, в конце мая месяца, видели и слышали примерно такую же самую дискуссию. Господин Розенвалд, то же самое мы еще через месяц услышим. Знаете, и еще через месяц.
Я думаю, вся эта история с беженцами, она в какой-то степени... Это очень комплексный вопрос, я бы хотел сразу отметить. Да, я бы так не подходил только с точки зрения вот помогать, не помогать, а помогать хорошо, не помогать плохо. Да? Но я хотел бы просто... Во-первых, я думаю, что это свидетельствует и лишний раз о том, о чем много раз говорилось, это отсутствие такого, ну, стратегического немножко подхода. Посмотреть не на один месяц. Давайте не будем скрывать, что вначале, когда была вот эта такая известная, так сказать, эйфория, вот мы сейчас поможем, мы все можем, да. Ведь, я думаю, и на уровне там кабинета министров думали, ну, два месяца, но это кончится когда-нибудь, да. А это превращается в годы, да. И как помните вначале, еще у нас некоторые из наших политиков говорили, ну, вот там в Германии, там их в залах держат, а мы в гостинице, да. Понятно, что мы это выдержать не можем. И кроме того, давайте учитывать, мы здесь несколько раз уже упоминали о том, что, что у нас выборы приближаются. И вот здесь еще один интересный вопрос. Это вопрос с точки зрения позиции политиков. С одной стороны, как будто надо помогать. А с другой стороны, когда слышишь от наших пенсионеров, они говорят, а вот, собственно, куда деньги уходят, да? И вот в этом смысле это как бы между двух огней или трех огней, если хотите. Это действительно... И есть еще другая проблема. И проблема, как мне кажется, заключается еще и в том, что ни одно государство, наверное, не может взять к себе большое количество людей и потом неограниченное время им за гостиницу оплачивать. Да, где это происходит? Это тоже проблема. Вот мы сейчас слышим, да, вот когда наш сейчас сезон клубники, некому, когда эти хозяева говорят, некому собирать. Обращаются к тем же самым беженцам, говорят, ну вот есть возможность заработать. Это трудная работа, конечно, ползать там под солнцем. Это понятно, это не то, что... То, что, так сказать, очень хочет человек. Но, простите, с другой стороны, есть вполне закономерное ожидание, что эти люди, я не говорю о совсем старых или совсем маленьких, там, грудных детках и матери, которые, это понятно, тут это иначе не может быть, да, их надо помогать. Но есть люди трудоспособного возраста, да, которые, наверное, простите, ну, сразу вам, так сказать, работу в IT-сфере не дадут, может быть, да, то есть надо начать, и многие наши...
Вы, наверное, обратили внимание на вчерашнюю информацию о том, что в Риге уже прошла третья по счету биржа трудоустройства для беженцев. Интерес проявили около 300 человек. Реальные переговоры о каком-то трудоустройстве начали только 70 человек. Вы про это?
Ну, я этого не знал, честно скажу.
Была статья.
Да. Но я думаю, что это проблема. И она в этом смысле, мне так кажется, сама проблема беженцев – это комплексная проблема. Это и проблема, действительно, я полагаю, с точки зрения отношения нашей политической элиты с европейскими институциями, там скажут, ну как вы, так сказать, все помогают, надо. С другой стороны, с нашим наиболее активным иногда с точки зрения выборов контингентом, те же самые пенсионеры, да, и с другой стороны, конечно, это возможности государства, да, и как-то это все сбалансировать, да, учитывая то, что вначале, так сказать, разудись плечо, размахнись рука, вот мы сейчас как никто, да, будем такими щедрыми, да, а потом возникают проблемы, и наверное, в этом смысле, когда эти деньги кончаются, это тоже правда.
Ну и возникает та самая усталость.
И возникает усталость.
Нет, ну я немножко с этим отношусь как бы с пониманием власти. Ну у нас тут все обычно, с одной стороны, как в Латвии, но с другой стороны, ну действительно, когда эта война началась и эти беженцы появились, ну никто не знал, сколько это продолжится. Это очень, очень важно тут, да, потому что ведь могли отравить Путина, там, скажем, во вторую неделю, да, но это не произошло.
Табакеркой, там, шарфиком.
Именно, какой-то дворцовый переворот, я полагаю, что все еще там, Европа, мир ожидает, что раньше или позже что-то такое должно должно произойти. Ну, произойдет, а вдруг и война закончится, и беженцы вернутся. Я не думаю, что этих беженцев был план, что сейчас мы будем там,
нет,
там,
нет,
там всю жизнь, там 3 года там жить. Это означает, что они же сразу же думают, где мы можем трудоустроиться и так далее. Я полагаю, что они тоже психологически думают, думали, ну, это на месяц-полтора. Ну, сейчас это все затягивается, да. Если смотреть на какие-то наши там бюджетные средства, да, ну, тоже изначально, ну, это было, по-моему, не очень разумно. Если сразу бы там выделили финансирование на следующие 3 года, да, ну, с какой стати, да, никто не знает, сколько эта война продлится. Ну, да, сейчас мы...
Но схожие проблемы не только у нас, соседняя Польша или, например, Болгария, которая так же, как и Латвия, изначально размещала беженцев в гостиницах, а сейчас в такой же небогатой Болгарии происходят те же самые процессы. И о чем-то еще говорит то, что, например, общественные организации, тот же самый центр поддержки беженцев на автовокзале, который работает на общественных началах, он уже начинает испытывать проблемы с добровольцами, что буквально бывают часы, когда некому прийти, посидеть, посмотреть, сказать хотя бы доброе слово этому беженцу или подать бутылку воды. То есть и не только власть, но и общество тоже, кажется, устает.
Это, ну, ясно, если это все идет слишком долго, и мы видим, что это будет долго, ясно, надо менять тактику, надо, я думаю, что должен быть какой-то,
новый подход?
Бюро какое-то, специальный чиновник, который с этим занимается на уровне чуть ли не министра, потому что это проблема, которую нельзя так просто. Ну вот министр благосостояния что-то там будет делать, какие-то самоуправления. А кому обращаться? Кто будет лоббировать эту систему, чтобы она была, ну, логическая и эффективная?
Вы сказали слово «бюро», мне кажется, Арне Саша вздрогнул, да? Мы помним эту историю «бюро вакцинации», чего стоило.
Не надо преувеличивать, но надо быть... Один центр надо создать, где...
Чтобы хоть кто-то отвечал конкретно за этот вопрос.
Кто-то отвечал, и кому можно обращаться, и кто-то лоббировал, и кто-то мог обобщать все эти проблемы и предлагать какие-то решения, долгосрочные в том числе.
По поводу долгосрочных решений еще одна тема. У нас сегодня ничего остается до конца эфира. Но, тем не менее, хватит времени. 824, 617, 654 – это количество новых случаев ковида в Латвии. И не нужно быть эпидемиологом, чтобы, глядя на эти цифры, понять, он вернулся. Вопрос, что делать? Буквально несколько дней назад в этой же студии был господин Павлюс, министр здравоохранения, который ему задавал эти вопросы. Он отвечал примерно так: да, ковид растет, мы мониторим ситуацию, следим за ее развитием. А что касается снятия ограничений, люди возвращаются к привычной жизни, и это абсолютно нормально, философски заметил глава Минздрава. Все под контролем, или прошлогодний вариант, что мы снова находимся на пороге октября с вот этим безумным количеством умерших, вот с этими гробами, о которых в нашем эфире господин Розенвалдс в том числе и говорил, когда все это начиналось, что это может повториться в этом году намного раньше?
Да, надо выделить тот вид вируса, который был раньше, который сейчас. Если сейчас этот вид вируса не столь опасный для человеческой жизни и здоровья, как прежний, и если нет лекарства, которые людям выписывают в ситуации легкого вируса заболевания, только говорят, надо изолироваться, тогда вопрос, ну, совместимо ли, ну, эти затраты на какой-то мониторинг, надо ли пугаться от этой цифры. Может быть, мониторинг насморка создать и тоже ужасаться от цифр.
От насморка умирают?
Умирают. Да, значит, надо думать о тех случаях, когда люди действительно в тяжелом состоянии попадают к врачам от любой болезни. Я знаю, что люди, которые...
С другой стороны, Роман, такой ситуации от того же Минздрава я ожидал бы, например, конкретных призывов. Например, пенсионеры, больные, тяжело люди. Пожалуйста, мы видим эту ситуацию. Вам стоит сделать прививку, о чем говорят эпидемиологи.
Какую прививку? Прививку
есть против эти
старого вида.
Сделать еще тот самый бустер, про который многие из этой потенциально опасной аудитории
меня забыли. Меня больше пугает, что под видом видов, под видом или боясь от ковида, очень многие люди терпят боли и страдают от других заболеваний, из-за которых, вот, допустим, вызывает скорую помощь, человеку говорит, мы можем вас отвезти в больницу, но ничего не будем делать, у нас нет ресурсов сейчас, но все равно вас через час отпустят. Человек из туалета в кровать не может вернуться, а ему говорят, что мы не можем помочь. Ковид.
Хорошо,
сравните большие заболевания с раком, с большими заболеваниями почками, нервные проблемы у людей. Их не вылечивает, потому что ковид. Какой это ковид?
Я согласен с тем, что сказал Роман, но я бы хотел сразу отметить, что, наверное, происходит то, что уже раньше специалисты предсказывали. То есть ковид превращается в такую сезонную болезнь, но типа гриппа. Мы же не устраиваем... От гриппа тоже умирают, кстати.
Конечно.
Да, так что...
Довольно многие.
Довольно многие. Так что в этом смысле это ясно. Ковид – это не шутка. И тут совершенно правильно должна быть определенная схема, вот, и там вакцинация, и так далее, и тому подобное, да, но, наверное, истерить тоже, мы вот тему истерии поднимаем здесь постоянно, истерику устраивать, запрещать,
носки.
Это, наверное, не имеет такого смысла, да, то есть это злит людей, это приводит к другим проблемам, останавливается экономика и так далее, но то, что действительно с точки зрения специалистов должно быть, и должно, наверное, в данном случае, вот как раз к тем пожилым, старым людям, которые
нужен
этот бустер, да. Вот тут уже перед его дверьми должны... Сейчас есть время. Сейчас уже нет такой, знаете, лихорадки страшной, но появиться и сказать таким вкрадчивым, но совершенно определенным голосом нужно. И в данном случае это тоже, но это связано с его здоровьем и так далее. То есть как-то найти способ, чтобы вот этот уровень вакцинации повышать, особенно в этих группах риска. А устраивать такие, ну вот сейчас страшное дело, да, я думаю, что это уже это прошло. То есть действительно уже поменялась ситуация.
С другой стороны, коллеги, меня очень радует, например, что заходя сегодня в любой супермаркет, ты видишь, что несмотря на отмену всех ограничений, в магазинах все больше появляется людей, которые сами носят маски. Это значит, что общество само научилось делать выводы. И глядя в эти цифры, каждый видит их по-своему. И тот, кто считает, что, может быть, он или болен, или в зоне уже упомянутого риска, он надевает эту маску, он держит дистанцию 2 метра. И, возможно, это главный сухой остаток вот этих 2 лет наших пандемий, что до кого-то это дошло.
И заботиться о своем здоровье вообще. Вот то,
и о здоровье именно. Тех, кто...
Именно.
Рядом с тобой. Это то, с чего мы начали наш эфир, с вот этого несчастного случая в Сигулде на Гауи. Спасибо, коллеги. Юрис Розенвалдс, политолог, Роман Мельникс, журналист, Арнис Кактенич, социолог. Программу подготовил и провел Андрей Хутро. Спасибо коллегам. Уна Гулба, звукооператор, продюсер Людмила Вавинская. Хороших новостей и всего доброго. До свидания.
Это «Открытый вопрос». На Латвийском радио 4.